Диалоги с Генри Сардаряном.
Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Генри Тигранович, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, у нас сегодня такие глобальные темы. Я думаю, что как раз то, что является вашим таким своеобразным коньком. И начнем с Великобритании. Тут последовали некоторых заявлений и обнародования внешнеполитической и оборонной стратегии данного государства. В частности, вот Риши Сунак, премьер британский, сказал, что страна останется одним из главных спонсоров НАТО, будет отстаивать ценности от Украины до Южно-Китайского моря, то есть сразу подчеркнул, обозначил врагов и неприятелей одним легким жестом руки. Ну и, собственно говоря, будет укрепляться оборона от экономической безопасности до ядерной, собственно говоря, компонентов ядерных. Плюс к этому 5 миллиардов фунтов дополнительно к оборонному бюджету будет потрачено, в частности, на модернизацию ядерного арсенала и производство субмарин по программе «АУКУС». Вот такая ситуация. Вот эти все заявления, которые вы, вне всякого сомнения, читали и изучали, я просто напомнил вкратце нашим радиослушателям, с вашей точки зрения, как позиционирует Великобританию в современном мире? На какую роль она претендует?
Давайте начнем с того, что Риши Сунак заявил о том, что Британия собирается отстаивать ценности от Украины до Южно-Китайского моря. Извините, а это ваша территория, чтобы вы на ней отстаивали свои ценности. У тех народов, которые живут на этих территориях, есть свои собственные ценности, и вы, пожалуйста, у себя в стране отстаивайте их до посинения. Что вы лезете по всему миру, еще обозначаете географию на всю Евразию, что вы собираетесь эти ценности там отстаивать. Или, скажем, к западу от Украины вас ценности не беспокоят.
От Варшавы они до вот... Сиэтла, да, например?
Да, вот у вас прямо вот зона отстаивания ценностей начинается именно от Украины и заканчивается в Южно-Китайском море. Ну, идите в Африку, в Индию, вы же там побывали в свое время, дело натворили, дров наломали. Вас там хорошо знают, между прочим. Поэтому фраза, конечно, совершенно идиотская, потому что ценности – это что-то, что может быть присуще и отдельно взятому человеку, и социуму, но только чтобы государство отстаивало те ценности, которые считает правильным на территории других государств, где другие общества и народы проживают, это, на мой взгляд, вполне себе проявление колониальной политики и никак по-другому трактоваться не может.
Второе... Но это значит, что Сунак полагает, что те ценности, которые он собирается отстаивать, лучше, не знаю, еще как-то сильнее, мощнее, чем те ценности. Кстати, они разные. У Китая свои ценности, у России другие, у Казахстана третий, у Ирана четвертый.
Это он может считать их лучше, хуже, прекрасными, отвратительными. Это его личное дело. Это может быть даже делом государственной власти Великобритании. Только трактовать чужие ценности, которые складывались в различных странах мира задолго до того, как семья Риши Сунака переехала в Великобританию, я думаю, было бы несколько неправильно. И если он собирается какие-то ценности отстаивать в Китае, у Китая государственность и централизованная бюрократия была задолго до того, как на территории Британских островов возникли какие-то протоформы государственности. Поэтому, я думаю, со своим уставом лезть в чужой монастырь абсолютно точно здесь не стоит.
И о Вильгельме Завоевателе еще никто не помышлял.
Не знал, да. Второе, что касается самого целеполагания. Вот Риши Сунак и вот эта новая концепция гласит, что Россия и события на Украине представляют угрозу благополучию британских граждан. Вот хотелось бы узнать, сейчас, сегодня было объявлено о забастовке 60 тысяч врачей-интернов в Великобритании, что привело к отмене десятков тысяч записей на медицинское обслуживание. Интерны требуют повышения заработной платы на 26%. Уже давно говорят, что система здравоохранения Британии с этим всем не справляется. А сейчас вот эта забастовка привела уже к худшим последствиям, чем забастовка врачей, которая до этого имела место быть. Возникает вопрос, это Россия вот как-то мешает врачам-интернам поднять заработную плату?
Или, ну, логика в этом есть. Или... Смотрите, получается, что Великобритания помогает Украине, и, стало быть, те средства, которые могли пойти на оплату и врачей-интернов, И там, кстати, и скорая помощь, и специалисты, угу. там многие, многие специалисты медицинской сферы, тогда они уходят по другому направлению.
Логичный напрашивается вывод. Вы сначала разберитесь со своими проблемами, потом лезьте помогать Украине, Польше, Литве, Гваделупе и другим прочим государствам. В данном случае вполне очевидно, что вот все эти воинствующие заявления и бравады в первую очередь ставят своей целью отвлечь внимание местного населения от непосредственных проблем, с которыми оно сталкивается, постараться перевести стрелки на Российскую Федерацию и обвинить нас во всех смертных грехах, которых в действительности виноват никто иной, как правительство Великобритании. То, что сегодня у британских граждан такие проблемы и в сфере здравоохранения, и с инфляцией, и со многими-многими другими проблемами, в этом следует винить бездарные правительства, которые каждые несколько месяцев сменяют друг друга без выборов там всеобщих, без всего. Каждый раз приходят и начинают с того, что наша главная цель – это помощь Украине. Прекрасно, ну, наверное, в этом случае следует избираться президентом Украины, там через год будут выборы. Он, Евгений Викторович Пригожин, сказал, что будет выдвигаться. Может, Риши Сунак свою кандидатуру поставить, Борис Джонсон, и будут там соревноваться на выборах. А так, мое личное мнение заключается в том, что любой лидер государства в первую очередь должен беспокоиться о благосостоянии, безопасности и будущем своего собственного населения, которое его избрало и дало ему мандат принимать политические решения. И в данном контексте, если они допускают эти проблемы, ошибки, кризисы в собственной стране из-за того, что они оказывают поддержку Украине, значит, им необходимо пересмотреть свои затраты, необходимо пересмотреть свои подходы, потому что, очевидно, что их поддержка Украине не приводит ни к какому результату, она все равно будет повержена российскими вооруженными силами, и, б, при этом страдает их собственное население, которое их же и избирало. Поэтому вот все эти заявления и прочее, Россия, естественно, никакой угрозы для Великобритании не представляет. Только в цивилизационном смысле, что жители Великобритании видят русских, которые являются такими же европейцами, как и британцы, немцы, французы, итальянцы, только почему-то в России экономический рост, цифровизация, модернизация, технологические прорывы никак не увязываются с легализацией браков там, двух мужчин и кактуса, женщины и верблюда, и вполне себе существуют в отдельных плоскостях. И это вызывает раздражение у руководства Великобритании и многих европейских стран, которые говорят, что если хотите хорошо жить, надо принимать трансгендеров, иначе у нас другого шанса нет. Я думаю, все предельно просто в данном случае, и даже искать какой-то глубокой подоплеки или стратегических планов здесь не стоит.
Ну, я как бы с их позиции, как там говорят, стану адвокатом дьявола, mm-hmm. да, они же говорят, что если Россию не остановить, то это экзистенциальная угроза всей Европе. Поэтому, может быть, сейчас нужно затянуть ремни, интернам в том числе, да, с своими 26%, и потерпеть, пока мы не додаем Россию. Ради Украины.
Ну, я скажу так. Если этих товарищей так сильно беспокоят взаимоотношения с Россией, надо было об этом думать, когда после подписания Минских соглашений европейские страны сделали все для того, чтобы Украина их не выполняла и была уверена, что это сойдет с рук, и что, в принципе, ее к этому подталкивали как раз крупнейшие европейские государства. Второе, что касается угрозы какой-то экзистенциальной для Европы, ну, знаете, с момента распада Советского Союза и до сегодняшнего дня Россия ни на йоту не приблизилась к границам НАТО самостоятельно. Тут НАТО бесконечно расширялся и уже подходил непосредственно к государственной границе Российской Федерации на территории Украины, до этого в Прибалтике. И сейчас хочет, чтобы туда вступили Швеция и Финляндия. И в данном контексте, если уж кому и угрожала какая-то сила, то это России угрожали западные страны. Россия, честно, 30 лет пыталась построить мир на основании готовности достигать соглашения, каких-то компромиссов и вместе выстраивать коллективно систему безопасности, которая бы учитывала бы и наши интересы, и интересы европейцев. Наши европейские партнеры предлагали нам другую систему. Они говорили, мы будем строить собственную безопасность за счет вашей безопасности. Но есть в международном праве принцип неделимости безопасности, который и гласит, что нельзя собственную безопасность строить за счет другого государства. Поэтому так как сами же европейцы перечеркнули все правила игры, которые только существовали, абсолютно пренебрежительно отнеслись и к международному праву, и к национальным интересам России, и ко всему остальному, то чего сейчас пенять на зеркало? Ну, значит, надо терпеть.
А, так все-таки я, может быть, как-то он замылился, этот вопрос, а мне крайне интересно было услышать от него ответ. Как ответ, с вашей точки зрения, как сейчас себя позиционирует Великобритания? Как кто?
Великобритания себя сейчас позиционирует как главное действующее лицо на Украине, и мы это видим, что одной из первых стран, которая, собственно, начала подливать масло в пожар вот этот на Украине, была Великобритания. Страна, которая первой все время выступает за то, чтобы поставить все новые вооружения там, и так далее, это Великобритания. И именно Великобритания, на мой взгляд, является архитектором нескольких геополитических проектов вокруг России. Это Польша от моря до моря, которая на западном фланге России должна быть и должна под собой объединить и Украину, и Прибалтику под не обязательно едиными границами Польши, но под протекторатом Польши это однозначно, что мы видим, что Британия делает основную ставку в Восточной Европе на Польшу и видит в Польше даже в некотором смысле противовес для Германии, против которого должна выступать Польша в том числе. На южных рубежах России Британия активно продвигает проекты Великого Турана, потому что понятно, что полякам убедить узбеков и киргизов, что они один народ, было бы сложно достаточно. И как-то мало что объединяет их в историческом и культурном контексте. А вот у Турции прекрасно это получается и на Южном Кавказе, и в Средней Азии продвигать свои геополитические проекты, которые также, в общем-то, во многом опасный для Российской Федерации. Британия играет свою традиционную роль, сталкивая различные силы, играя чужими руками, используя так называемые прокси для того, чтобы продвигать собственные интересы и ослаблять своих ключевых соперников в данном контексте.
Ну вот смотрите, 19 век, Великобритания имела грандиозный совершенно источник богатства. Индия, да, до этого еще и другие страны там были ограблены британской короной, и, так сказать, это мы все прекрасно помним, сейчас ручейки перекрылись. Вот все вот эти глобальные планы, а вот из того, что вы сказали, становится ясным, что Британия себя видит глобальным игроком. Хватит ли денег при современной промышленности и, так сказать, ее структуре Великобритании, чтобы это все обслуживать, вот эти свои амбиции?
Я, с одной стороны, вот насчет того, что ручейки перекрылись, сейчас это просто осуществляется немножко в другой форме, и крупные британские компании и корпорации все так же умудряются навязывать колониальные режимы самым разным странам, и чтобы, знаете, далеко не ходить и там про Африку рассуждать или там Южную Азию, что далеко ходить? У нас образовательная сфера до этого года полностью была под колониальным управлением британской компании Elsevier. Ну, это вообще изначально нидерландское издательство, но владеет ее британская компания. Так же, как и британской рейтинговой системы QS, которые нам диктовали, про что нам писать нашим ученым в России, а про что не писать. В каких журналах публиковаться, в каких нет. Каких людей избирать профессорами, а каких не избирать, если они вдруг не опубликовались в этих журналах по этим темам, которые нам сказаны. Поэтому такая колониальная политика вполне в духе Британии, и у нее это очень даже неплохо получается. Я вам скажу, у нее есть даже конкурентное преимущество, связанное с второй частью вашего вопроса. Вы говорите, а хватит ли денег? Мне кажется, что содержание той инфраструктуры колониального владычества, которая есть сегодня у Британии, ей обходится значительно дешевле, чем то, что ей приходилось тратить там в 19 веке.
На флот, например.
Флот, да, там войска содержать, там все. Сегодня это компании, которые под видом то неправительственных организаций, то просто частного бизнеса становятся монополистами на вашем рынке, то образовательным, то еще где-то, и диктуют вам свои правила. Они не тратят сумасшедших денег на то, чтобы воспитывать элиту в тех странах, куда они приходят и хотят эти страны ввести в свою орбиту, но результат себя оправдывает вполне. То есть они обучают у себя представителей так называемых будущих молодых лидеров там, и тому подобное. Поддерживают с ними связи. Кого-то вербуют, кого-то финансируют. Но это относительно небольшие деньги. А в результате они получают полностью подконтрольную элиту, которая с радостью пойдет на выполнение любых условий. Это обходится дешевле, и на это денег они жалеть не будут, потому что это окупается с лихвой.
Я бы, кстати, еще добавил наших богатеев, которые там обосновались и, разумеется, там платили налоги. Это тоже очень важно, но в данном случае как раз наших-то они потеряли, получается, по собственной вине за последний, так сказать, год.
Все сложно сказать. Все чаще звучат новости, что они там, значит, готовы активы продать, деньги оставить британцам, лишь бы их не лишали возможности там пользоваться своими банковскими счетами, что они готовы продавать бизнес в России для того, чтобы избежать санкций. Поэтому я не знаю, что должно произойти, чтобы те люди, которые в 90-е приняли душераздирающее решение переехать на постоянное место жительства в Лондон и в другие британские города, чтобы они поняли, что там они в лучшем случае дойная корова, из которой просто до капли все выжмут, но так полноценного статуса им никогда не дадут, на равных конкурировать с местными не дадут, и никаких их прав никто защищать не будет. Ну вот сейчас, по-моему, за этот год столько было для этого прекрасных поводов, чтобы это понять, но тем не менее не оставляют надежды наши сограждане, которые выбрали для себя Британию как место своего пристанища, и готовы просто об стену разбиться, лишь бы доказать, что они верные подданные британской короны.
Ну, один наш известный предприниматель просто отдал, там не продал ничего, просто отдал футбольный клуб, собственно говоря, британским властям, и все эти деньги внес, так сказать, на помощь Украине. Вот так получилось. А еще потом он айфончики подарил человеку, который вернулся в зону боевых действий, сначала вывезенному, так сказать, по обмену из России, а сейчас опять он воюет. Значит, видимо, разговаривая по айфончику, по подаренному данным предпринимателям. Ну вот смотрите, это лирическое отступление, тем более, что
наш формат это предполагает.
Да, программа все-таки ваша. Но вот я поинтересовался структурой британской промышленности, британского бизнеса. 32%, 20% финансовые услуги и 12% бизнес-услуги. Я так понимаю, что сюда входит страхование, вот такого плана вещи, да, юридические конторы. То есть это опять вот сейчас, когда начали устанавливать потолок цен на нефть, да, и запрещать страховать танкеры, которые перевозят российскую нефть там куда-то такое, да, потребителям, да. И вот в данном случае бизнес начал, ну, я не знаю, насколько широкое движение, перетекать в ту же Саудовскую Аравию, в Дубае, в России создана перестраховочная компания. Не теряет ли здесь Великобритания? Или, может быть, это несущественно пока? Вот Lloyd тот же самый и другие компании всемирно известные.
Мне сейчас это сказать достаточно сложно, потому что складывается впечатление, что не успевают ввести санкции в отношении того или иного сектора российской экономики или сферы сотрудничества с Россией, как те компании, которые были в этом задействованы, быстро находят прокси в том же Дубае или там в той же Саудовской Аравии, проводят через них или через другие третьи страны. И в итоге они-то особо своих оборотов не теряют. Другой вопрос, где они после этого уплачивают налоги и как это все отражается в их текущей деятельности. Но вполне очевидно, что нельзя взять и за год выпилить такую страну, как Россия, из мировой экономики, просто потому что наше значение слишком велико. Не нужно ориентироваться на те цифры от мирового ВВП, которые все время толдычат там разного рода эксперты, пытаясь, значит, показать, что якобы доля России не так велика. Есть отдельные сферы, отдельные ресурсы, сырье, в которых доля России настолько велика, что вот, да, может быть, там в одной сфере она нулевая, в другой 40%, в среднем там они посчитают потом в конце, что это там пару процентов от мировой доли на все про все, но по тем отраслям, где эта цифра 40%, 50%, 70%, невозможно Россию заместить полностью, это исключено просто.
Ну, еще одна тема, там у нас минутки 4 осталось до новостей, это визит сегодняшний венгерского премьера Орбана в Париж, где у него запланирован ужин, я не знаю, может быть, сейчас в эти минуты он как раз и имеет место быть.
Приятного аппетита ему.
Да, да, приятного аппетита, да, устрицы там, что это еще, фуа-гра и так далее. Ну, Орбан действительно вот в преддверии этого визита говорилось о том, что политика Орбана изолирует его в Европейском Союзе и в то же время укрепляет его позицию внутри страны. Вот как вы считаете, в ходе этой встречи Орбан уломает, ну или постарается, Макрона, значит, санкции как-то хотя бы ослабить или, по крайней мере, работать в этом направлении, или заломают все-таки самого Орбана, и он вот примет соответствующую сторону добра?
Я думаю, что вот как вы, в принципе, обозначили две позиции. Я думаю, что Макрон уверен, что он должен переломать Орбана, а Орбан уверен, что он должен убедить сейчас Макрона пересмотреть свою позицию. В итоге не случится, мне кажется, ни одного, ни другого. Орбан останется при своих взглядах именно по той причине, которую вы обозначили. Орбан никак не зависит от глобалистских элит, и, в принципе, его вопрос нахождения у власти решается населением Венгрии, которое его абсолютно точно поддерживает, и поддержит именно из-за его курса, в том числе по антироссийским санкциям. Тем не менее, у Орбана в стране достаточно сложная ситуация. Там в целом подорожание продуктов, если не ошибаюсь, 25%, а продуктов питания вообще 50%. Это страшная цифра, ну, на самом деле. Да. Представьте, вот если вы заходите в магазин, и продукты подорожали на 50%. Огромная цифра. Но Орбану удается прекрасно играть на том, что это все дорожает из-за Брюсселя. А я против Брюсселя. И у него есть это поле для маневра, в отличие от Макрона, от Мелони, от Шольца, которые, в принципе, оголтело поддерживают эту политику антироссийских санкций, и ухудшение жизни в их стране напрямую сказывается на их же рейтинге. Вы же за это топили, вот вам и результат ваших действий. В случае с Орбаном он говорит, я против, но есть вещи, на которые я повлиять не могу, потому что страна в Европейском Союзе. И для него превращать ЕС в такого козла отпущения – это очень удобная тактика, которая себя пока что вполне оправдывает. И именно про это мы говорим, когда мы говорим, что России не нужны пророссийские правительства, где бы ты ни было, а ей нужны правительства, исходящие из собственных национальных интересов. Провенгерское в Венгрии, там, прогрузинское в Грузии, прословацкое в Словакии. Почему мы об этом говорим?
Вот хотя бы про турецкое в Турции, да, тоже,
кстати. Мы вам вот показываем, что на примере Венгрии, вот руководитель Орбан, я вам скажу по правде, он плевать хотел на интересы России, он никакой не фанат нашей культуры, нас как нации. Нет, он фанат собственной страны, он исходит из того, что ему надо защищать собственное государство и его национальные интересы. И поэтому он, в принципе, не предпринимает антироссийских шагов. И нет такой европейской страны, из интересов которой реально исходили бы антироссийские действия. Потому что в конечном счете, и то не потому, что вот они так дружественно к нам настроены, а потому что любые антироссийские действия – это выстрел себе самому в ногу, как мы видим. Не так много сфер, в которых можно ограничить Россию, не навредив при этом собственной экономике, социальной политике и тому подобное. И поэтому Орбан – это хорошее мерило, хороший маркер такой для современной европейской политики. Он должен быть примером для многих, многих стран европейских, чтобы они видели, что когда у тебя есть такой руководитель, то, в принципе, у тебя и политическая система устойчива, он 12 лет уже у власти находится, и, в принципе, ничто ему не мешает еще на срок избираться, там, еще на срок. И при этом отстаивать конкретно те интересы, которые важны для собственного населения.
Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации. В эфире «Радио Спутник». Продолжим после новостей.
Диалоги с Генри Сардаряном.